Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача Александра Генниса «Поэтика Маскульта. Итоги. Заключительная передача». Впервые в эфире 13 марта 1997 года.
Сегодня в эфире 7-я и последняя передача цикла, в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в эфире 7-я и последняя передача цикла, в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Сегодняшнюю, завершающую беседу мы посвятим теме массовой культуры как таковой. Начнет ее профессор Нью-Йоркского университета, культуролог Михаил Ямпольский.
То, о чем мы говорили на протяжении цикла наших передач, позволяет, мне кажется, подойти к некоторым важным обобщениям. Во-первых, знание становится товаром, как и все, что попадает в структуру средств массовой коммуникации. Его можно передавать, транслировать, распространять. Все то, что не поддается трансляции и распространению, приобретает характер чего-то архаического, неудобного, ненужного. Есть, однако, важные компоненты традиционного знания, которые не поддаются трансляции через сети. Прежде всего, это культурная традиция. Средства массовой коммуникации уравнивают в статусе и унифицируют любые типы информации. Они разрушают иерархию, на которой основаны традиционные культуры. Для средств массовой коммуникации Платон, Кант, пользователь Иванов в принципе равнозначны. Исчезает столь важный для традиции момент личного контакта в передаче знания, а главное, из каналов коммуникации выпадает такой фундаментальный момент, как рефлексия. Знание перестает быть рефлексией в старом философском смысле. Оно становится готовым продуктом, предназначенным для потребления. Поскольку знание в эпоху средств массовой коммуникации постепенно становится товаром, оно, конечно, отчасти является ими сегодня, но не в такой степени, то возникает целая индустрия по производству и торговле информацией. И это, вероятно, будущее экономик наиболее развитых стран. В Америке уже сейчас фирмы, обеспечивающие пользователей интернета, относятся к наиболее процветающим и активно развивающимся. Продажа интеллектуального товара – самый легкий и эффективный вид торговли. Она не требует ни оптовиков, ни розничных торговцев, ни складов, ни утомительной доставки. Кроме того, такая торговля не знает границ и поступает к миллионам потребителей почти мгновенно, даже без их на то воли.
Дело в том, что наш страх перед маскультом идет от того, что в России искусство никогда не принадлежало народу. Советская культура была самой аристократической в мире, ибо только она позволяла себе пренебрегать покупателям. Падение режима ситуацию изменило, конечно. Но художник оказался не готовым к радикальному разрыву с властью. Художник хотел ее лишь отредактировать, указать, где, как и кому следует сеять разумное, доброе, вечное. Однако демократической власти нужны не художники, а избиратели-налогоплательщики, которые по невежеству всегда могут предпочесть музею баню, а парку культуры и отдыха – Диснейленд. Что же касается искусства, которое необходимо поддерживать и охранять от народа, то обычно оно оказывается в парнике, в оранжерее. Во всех странах есть такие заведения, полезные, даже необходимые. Но столбовая дорога культуры через них не проходит. Уж больно хилое то искусство, которое уповает лишь на государственного или частного мецената. Да и слишком легко в парниковых условиях оно вырождается в бескровный академизм или ребяческий бунт. Не помешал же рынок Шекспиру, Диккенсу, Чарли Чаплину, а поближе к нам Энди Уорхолу. Другое дело, что культура, пережившая столкновение с реальностью, брошенная на произвол судьбы рынка, становится качественно иной, невинность ей не сохранить. Таквиль, изучая Америку, пришел к выводу, что демократии не подходит искусство Старого Света. Аристократическая, элитарная форма культуры не приспособлена к эгалитарным вкусам и ценностям. Поэтому демократия меняет саму природу искусства. Под ее влиянием оно перерождается, становится принципиально, качественно иным. Нравится ли нам такое демократическое искусство или нет, уже не важно, потому что управлять культурой можно лишь в тоталитарном обществе. В свободном мире искусство обречено зависеть только от потребителя. Что это значит, никто толком не знает. Демократическая культура, развивающаяся вместе с универсальным массовым обществом, еще слишком недавно появилась на исторической сцене. Отсюда и тектонические сдвиги, раскол между маскультом и элитарным искусством. Старая, в сущности, сословная культура с ее помпезностью, торжественностью и многотомностью крепче всего держала оборону как раз в России, потому что тут на ее стороне было всемогущее государство. Но, как сейчас выясняется, не общество. Смена культурных кодов – явление, безусловно, драматическое, но не трагическое. В конце концов, у побеждающего во всем мире демократического массового искусства есть свои достоинства. Оно энергичное, живое, универсальное и уж точно принадлежит народу. В эфире седьмая заключительная передача цикла Александра Генниса «Поэтика маскульта». Ну а сейчас я представлю слушателям нашего последнего и самого известного американского эксперта. Это частый участник наших бесед, видный философ Фрэнсис Фукуяма. Мы попросили его ответить на вопрос о том, какую роль играет массовая культура в сценарии конца истории, который сделал Фукуяма знаменитым. Ответ Фукуямы записала Рая Валь.
I think that mass culture was probably important in the sense that American popular culture.
Я думаю, масс-культура была важна в том смысле, что западная популярная культура, благодаря различным каналам информации, стала достаточно хорошо известна в мире во многих бывших коммунистических странах. Именно это обстоятельство мне представляется особенно важным, потому что проникая в недемократические государства, она популяризировала индивидуализм, существовавший на Западе. Это была своего рода свобода, представленная и в рок-н-ролле, и в кино, и в других элементах поп-культуры. Американская массовая культура, на мой взгляд, сыграла важную роль, убеждая людей в том, что есть альтернативный стиль жизни, свойственный странам с другими политическими режимами. И это в значительной степени подорвало веру в идеалы коммунизма или марксизма-ленинизма. Трудно сказать, какой именно элемент масс-культуры оказывает большее влияние на дух времени, на то, что Гегель называл «гайст». Музыка и кино, безусловно, очень важны. Музыка затрагивает душу человека, которую ни объяснить, ни рассказать невозможно. Но музыка во многом определяет и моральный климат общества, что, на мой взгляд, приводит к определенным проблемам на Западе. Кино – критически важный элемент масс-культуры. Больше, чем книги, кино сегодня определяет, что хорошо, что плохо. Оно отражает общественный климат, социальную жизнь общества. Какую роль в масс-культуре играет мой сценарий конца истории? Конец истории для меня означает приход человечества к своего рода заключительной форме политического развития, сутью которой является политическая свобода. И здесь, в переходе к либеральной демократии, масс-культура сыграла тоже важную роль. Проблема в том, что масс-культура угрожает стабильности демократических режимов. Например, американская масс-культура зачастую представляет собой антиавторитарный призыв. Это хорошо, когда направлено против правительств коммунистических стран, и далеко не так хорошо, когда речь идет о демократических странах. Американская поп-музыка смущает людей даже в устойчивых демократических обществах. Я думаю, это может породить, как сказал бы Гегель, определенное противоречие между масс-культурой, создаваемой в прогрессивном демократическом обществе, и требованиями этого общества, необходимыми для сохранения порядка и стабильности.
And the requirements of that society for order and stability.
У микрофона Александр Гинес. Подходит к концу сегодняшняя передача и весь этот цикл «Поэтика масс-культа». Но прежде чем завершить наш долгий разговор, я хочу представить слушателям свою личную точку зрения на роль массового искусства в современной культуре. Вряд ли мой монолог расставит все точки над «и». Уж больно обширна и спорна наша тема. Однако я вижу свою цель не столько в обобщении, сколько в чистосердечном признании, которое, если и не рассеет туман, то облегчит душу автору. Хоть и не сразу, но ощущается нелепость словосочетания «массовая культура». Что-то с этим не так, ведь культура – это нечто вроде озонового слоя, защищающего нас от голой природы. Культура, как воздух, не может не принадлежать массам. Уничижительный характер термина «массовая культура» связан скорее со способом производства культуры, чем ее потребления. Образ фабрики, открывший путь в современную цивилизацию, по-прежнему тиранит наше воображение. Хотя само конвейерное производство маскируется нынче куда более затейливо, заменяя индустрию сервисом. И все же суть фабричной идеи, основанной на нашей взаимозаменяемости, остается прежней. Мир рассчитан на одинаковых людей с простыми алгоритмующимися потребностями, которые так просто и удобно удовлетворять конвейеру. Только благодаря этому современная жизнь приобрела специфическое качество – дешевизну. Автоматизация охватила все сферы – быт, досуг, туризм, кухню, секс. Все составляется из готовых фабричного изготовления блоков, как телевизор или компьютер. Даже чинить ничего не надо, только менять. Конвейерность жизни приводит к тому, что обеспечивает личности много дешевых способов разнообразить жизнь. В реальности выбор этот во многом мнимый, ограниченный ассортиментом, бедность которого скрывает декоративные завитушки. И все же из-за дешевизны массовое общество может позволить себе постоянно структурировать время, расчленять жизнь на все более мелкие фрагменты и заполнять ими дни и годы. Конвейер и время сумел поделить на аккуратно упакованные порции, как бы приватизировал его, предоставив каждому индивидуальную делянку, на которых мы возделываем свое время дел и свои часы потехи, свои будни и свои праздники. И вот в глубинах этого очень особого, стандартизованного и ритуализованного массового общества происходит культурогенез, величественный акт рождения массового искусства. Масс-культ творческой протоплазмой, обволакивающей мир, это и тело, и душа народа. Здесь, еще не расчлененное на личности, варится истинно народное искусство, анонимная и универсальная фольклорная стихия. Уже потом в ней заводятся гении, кристаллизуется высокородное искусство. Художник-личность, этот кустарь-одиночка, приходит на все готовое. Он паразит на теле маскульта, из которого поэт черпает вовсю, не стесняясь. Ему массовое искусство точно не мешает. Осваивая чужие формы, художник, конечно, их разрушает, перекраивает, ломает, но обойтись без них не может. Форму вообще нельзя выдумать. Она рождается в гуще народной жизни, как архетип национальной или даже донациональной жизни. Форма существует вечно. Стоит лишь изменить привычный угол зрения, чтобы за колебаниями вкусов увидеть загадочную и могучую стихию массового сознания. Неправда, что какие-то ловкие продюсеры лепят аудиторию по своему подобию. Голливуд – раб толпы. Все боевики растут прямо из земли, из почвы. Успешный фильм свидетельствует об очередном торжестве народной мифологии над интеллектуальными претензиями атеистов и скептиков. Только толпа способна продуцировать мифы, облаченные в образы и символы поп-культуры. У массового искусства нет автора. Оно принадлежит народу, воплотившему в нем свои чаяния и идеалы. Культура предлагает свой огромный прескурант толпе, которая, отсеивая и отбирая, формирует искусство для себя. В рыночной, а значит вероятностной системе, не предсказать, не подстроить успех невозможно. Боевик или бестселлер нельзя изготовить сознательно. Он рождается так же таинственно, как человек. Только в условиях несвободы можно и даже нетрудно, благодаря подсказке цензуры, высчитать и оседлать успех. Скудость и однообразие советского искусства объяснялись не только идеологическим диктатом, отнюдь не новость мировой истории, но и отсутствием рынка, отсутствием свободного выбора, отсутствием обратной связи, без которой сложилась искореженная и порочная картина массовой культуры. Странно, что советская власть сумела отрезать литературу от народа успешнее, чем сословные границы старой России, аристократия которой изолировала себя от масс даже на уровне лингвистики. Французский язык русских дворян был бегством в другую культуру, в другое сознание, которое они знали как раз только по языку и которое им при ближайшем рассмотрении не нравилось. Фон Визин, Карамзин, Гоголь, Герцен, Достоевский Запад не полюбили и в его пользу от России не отреклись. Было в России нечто такое, что перевешивало западные радости. Может быть, красота русского быта. Весь этот народный фон, на котором разворачивается мучение лишнего человека, обладает чарующей притягательностью и для писателя, и для читателя. Набоков утверждал, что лучшие русские книги ничем не отличаются от лучших европейских книг, мол, и те, и другие написаны европейцами. Но фон у наших все же другой. В нем все и дело, в заднике, в декорациях того спектакля, который представляет автору и культуре народ, ставший в 20 веке массовым обществом. Собственно говоря, все самое важное происходит на заднем плане, где, между стеной и экраном, разворачивается картина культуры в ее первозданном, непредвзятом виде. Понять язык массового искусства значит научиться читать задник. Беда нашей культуры в том, что ее оторвали и от своего, и от мирового маскульта, поставляющего художнику формы. Может быть, потому сегодняшняя русская культура с такой жадностью набросилась на Микки Мауса с Джеймсом Бондом, что они нужнее Фолкнера с Джойсом. В конце концов, русский писатель XIX века прекрасно знал вагонную беллетристику Европы и не стеснялся, как Достоевский и Жан Мсю, пользоваться ею по назначению. Зато в XX веке Россия выпала из того необходимого круговорота культуры, который вынуждает массовое общество переводить фольклорную, почвенную культуру в маскульт. Отсюда, из уже ставшей универсальной, всемирной массовой культуры, рождается штучный мастер, художник. Точно так же, как из устной традиции появились Софокл и Аристофаны. Художник обживает и осваивает форму, созданную маскультом. Форма получается народная, а содержание авторское. Конфликт между поэтом и толпой, основной конфликт массовой культуры, можно представить как проблему рамы. Культуре необходима оправа, куда можно вставить накопленное ею добро хоть в каком-то порядке. Однако любая рама коверкает материал, любая форма подчиняет себе содержание. Освободить содержание от формы, выпустить его на волю, намного сложнее, чем наоборот. Впрочем, автор может выиграть только в борьбе между своим содержанием и чужой формой. Причем, чем она жестче, тем лучше. Канон, икона, пирамида, классицистическое единство, сонет, меню, газета, эпистолярный жанр. Что бы ни было, главное, чтобы что-то было. Перед автором всегда стоит задача – навязать себе вериги, чтобы постоянно ощущать сопротивление. Перо должно входить туго. История, которую его вынуждают рассказывать, становится клеткой, тюремной камерой. Автору приходится ее взрывать, чтобы потом критики говорили, дело, конечно, не в сюжете, но дело как раз в нем. В том, каким образом сюжет преодолен. Искусство по обыкновению требует невозможного – быть сразу и внутри, и снаружи. Современный художник остро нуждается в новых формальных ограничениях взамен тех, что растранжирил 20 век. Тут и появляется на сцену анонимная стихия массового искусства, поставляющая готовые формы творцу, который их переосмысливает, выворачивает, взрывает. Фантастика, полицейская драма, комиксы, мыльная опера. Все они вырабатывают строгий жанровый канон, как в Голливуде, где каждый сценарист знает, на какой минуте он должен убить злодея и повернуть сюжет. А потом приходит Борхес или Маркес, чтобы взорвать жанр и порезвиться на его руинах. Не союз с массовым искусством, а антагонизм с ним. Отчаянная война, которую художник ведет на его территории по навязанным ему правилам. Если свести в одну формулу все, что я здесь наговорил, то вот мое кредо. Все лучшее в современном искусстве питается живительным конфликтом массового искусства с творческой личностью.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали заключительную беседу из цикла «Поэтика масс-культуры». В передаче принимали участие Михаил Ямпольский, Фрэнсис Фукуяма и корреспондент «Радио Свобода» Рая Вай. Подготовил и вел программу Александр Гейнс.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Жизнь и судьба американского филантропа, тайного связного Кремля, Армандо Хаммера. Часть 11. Подготовил передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 13 марта 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 11. Передачу ведет Аркадий Львов.
И
Итак, на протяжении почти 60 лет Арманд Хаммер терзался сомнениями относительно своего отцовства по отношению к Юлиану, своему первенцу, сыну Ольги Вадиной, которую, как помним, он всюду представлял как баронессу фон Рут. Сохранились фотографии, на которых Юлиан 3-4 лет снят со своей матерью. Сходство их столь велико, что невольно восклицаешь «весь в маму». Природа как будто позаботилась о том, чтобы скрыть всякие черты другого родителя, отца. На фотографиях более поздних лет, где Арманд уже весьма в годах снят с 30-летним Юлианом, стройным, высоким, спортивного вида мужчиной, просматривается сходство, но того рода, который именуется характерологическим. С точки зрения Арманда Хаммера, такое сходство не могло быть бесспорным свидетельством родства, поскольку замечено, что люди, пребывающие на протяжении десятилетий в достаточной близости, как бы становятся похожи друг на друга.
Вот это «как бы», то усиливаясь, то ослабевая, но никогда не исчезая без остатка, томило Хаммера до 1988 года. Было ему тогда уже 90, когда генетика, по утверждению специалистов, оказалась способной с высокой степенью надежности определить по ДНК отцовство. Взять у Юлиана каплю крови для лабораторного анализа, разумеется, не ставя его в известность для какого именно лабораторного анализа, не представляло трудностей. Сопоставив ДНК Арманда и Юлиана Хаммеров, пришли к заключению, что отцовство можно считать установленным. Время, однако, сделало свое дело. Сложное, мучительное чувство, скрываемое не только от других, но и от самого себя, загнанное в подполье души, на протяжении десятилетий и в заключительные 2 года в жизни Арманда налагало свою мрачную печать на отношения его с Юлианом, долгожданным первенцем, единственным сыном, которому он нанес последний удар в своем завещании, оставив наследство крохи, каких недостаточно было даже для покрытия долга по дому.
Недоверие, постоянное опасение подвохов, двойной игры стали доминантой хаммеровой психологии в московское десятилетие его жизни. Опыты впечатления, связанные с бизнесом, перемешивались, как в тягостном сне, с личными интимными переживаниями. Временами Арманду казалось, что Ольга, которую он и любил, и ненавидел одновременно, приставлена к нему чекистами. В иные моменты, напротив, представлялось ему, что есть у нее какие-то другие хозяева, но кто они, где они, можно было только гадать. Кошмары надвигающегося сумасшествия, какие он однажды уже пережил, и теперь порой неслышно топтались у порога за закрытой дверью. Между тем реальность со свойственным ей упорством заявляла себя повседневно, ежечасно. Советская власть, ворочая пласт за пластом, выдавала на гора новые породы, для освоения которых специальное время не отводилось. Надо было реагировать, откликаться немедленно. Надо было, выражаясь спортивным языком, постоянно подтверждать свой разряд.
Сделавшись королем карандаша в Советской России, Арманд подтвердил свой разряд. Теперь уже ни Внешторг, ни Наркомфин не могли поставить под сомнение его предпринимательские таланты. Дело пошло хорошо, пошло с успехом. Парадокс, однако, заключался в том, что чем лучше шло карандашное производство, тем сложнее и тревожнее были финансовые проблемы Хаммеров за красными кордонами в Европе. Долги банкам в Берлине, Париже, Лондоне не погашались. Это само по себе было плохо. Но еще хуже, что почти невозможно было получить новых кредитов. ОГПУ и главный экономический начальник органов Генрих Ягода давали свои заключения. Да, положение у Хаммеров сложное, надо принимать меры. Но какие меры? Арманд Хаммер, владелец первой концессии в Советской России, был теперь уже владельцем и последней концессии. Сталин объявил, что НЭП окончен, социализм начинает свое наступление по всему фронту. Тезис этот, который вошел во все большевистские истории, из теоретической формулы быстро в те дни обратился буднями.
Установки, какие давала Старая площадь, требовали ликвидации хаммеровской концессии. Вопрос ставился и в СНХ, и в Госплане. Но, как и во всех предыдущих казусах этого рода, Лубянка брала верх. Взяла верх Лубянка, значит, взял верх Арманд Хаммер. За десятилетия между 21 и 30 годами в сознании Арманда это отложилось как клише. Времена, конечно, переменились, люди у власти были не те, в кабинетах сидели какие-то новые типы, начисто лишенные той печати интеллигентности, какой отмечены бывали первые большевистские столоначальники с дипломами из университетов и политехникумов старорежимной России и Европы. Надо отдать должное Арманду, увлекаемый своим воображением и охотно предававшийся мечтам, как все амбициозные натуры, он всегда оставался прагматиком. Точнее, во всех душевных его борениях прагматик крепко держал в своих руках штурвал.
Понимал ли американский бизнесмен товарищ Хаммер, что советская власть, хотя и нуждается в нем, превыше всего ставит свои идеологические принципы? Что исключений не будет ни для кого, включая и его, первопроходца на ленинской тропе в мир заокеанского бизнеса? Несомненно, понимал. Но как прагматик понимал и то, что дело, пока оно делается, нельзя бросать. Более того, надобно выяснить, а использована ли сполна его потенция. Таким делом конкретно в его случае было карандашное производство.
Оказалось, сколь не сильны были немцы в этом промысле, на мировом рынке было место и для хаммеровских карандашей. По расчетам Арманда, больше всего профиту было бы, ежели бы пустили все его карандаши, 40-50 миллионов в год, на зарубежный рынок. Какая пропорция виделась наиболее целесообразной лубянским спецам, из документов не видно. Но окончательное решение известно. 1/5 всей продукции отправлять за рубеж для накопления валюты, а 4/5 пускать на внутренний рынок. Не оставлять же пролетариев и крестьян, которые так рвутся к грамоте, без карандаша. 1/5, какую решено было реализовать за валюту на внешнем рынке, могла существенно поправить финансовое положение Хаммера. Но раскладку делал не Арманд. Раскладку делали на Старой площади и на Лубянке.
По этой раскладке большая часть шла через хаммеровские конторы в европейских столицах и в Соединенных Штатах на покрытие нужд Коминтерна. Говоря без эвфемизмов, на оплату агентов ГПУ и функционеров зарубежных компартий. Хотя часть операций производилась через Весторг, Аркос и Амторг, собственно, хаммеровские конторы по-прежнему представляли преимущество, поскольку все расчеты осуществлялись не в рамках смешанных предприятий, а по юридическому статусу, на уровне привычного американского бизнеса. Модель эта, как показала практика, была не просто действующей, а и весьма действенной.
Тут, как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. В 1929 году в Соединенных Штатах и Европе начался экономический кризис, потрясший не только индустриально-хозяйственные, но и политические и социальные структуры. Естественно, и внешнеполитическое ведомство, и Министерство торговли Соединенных Штатов в этих обстоятельствах видели в хаммеровской активности пример, достойный одобрения. И если вскоре American Industrial пришлось свертываться, то инициатива в этом принадлежала не Вашингтону, а Москве. Здесь, однако, надо сразу заметить, что в Соединенных Штатах были ведомства и инстанции, которые видели всю картину по-другому. Знали ли об этом люди из Коминтерна? По сохранившимся документам можно с уверенностью утверждать, что если не имели достоверных сведений, то догадывались. Один из этих коминтерновских спецов, некий Иосиф Пятницкий, держал сомнение, что Арманд Хаммер, неумеренный своей активностью, не мог не дискредитировать себя, и, стало быть, полагаться на него и далее нельзя.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность сочетал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Арманда Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве Random House. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Арманда Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
«Сколь это неудивительно, — говорит Эдвард Эпстайн в своей книге «Досье», — Иосиф Пятницкий, глава организационного отдела Коминтерна, ответственного за оплату и содержание зарубежных агентов и партийных функционеров, переоценивал осведомленность западных служб разведки. Арманд Хаммер, порою несомненно увлекавшийся и по этой причине терявший не только нужную в таком деле бдительность, но пренебрегавший требованиями элементарной осмотрительности, лучше знал психологию тех, кому на Западе следовало сколь можно пристальнее наблюдать за ним. Здесь, возможно, мы сталкиваемся с парадоксом, который опирается на простую житейскую формулу. Коль скоро человек не таится, не скрывается, то, стало быть, нет у него в этом надобности. Долг Хаммеров в конце 1927 года составил около 1 700 000 долларов. Именно тогда решено было часть карандашной продукции экспортировать за границу. Однако 2 года спустя, в 29-м, Хаммеры должны были срочно внести в банки 500 000, иначе им грозило банкротство.
По настоянию ОГПУ правительство дало согласие на то, чтобы в покрытие долгов западным банкам были предложены акции карандашной фабрики на сумму в 500 000 долларов с гарантией от Центросоюза, правительственного агентства, производящего на Западе закупку товаров для отечественных кооперативов. С точки зрения чистой коммерции, акция эта была совершенно неприемлема. Естественно, уместнее было отобрать у Хаммеров карандашное производство, взять дело в свои руки, а Хаммеры пусть сами управляются как могут. Такое решение действительно было намечено, но предварительно Арманду было предоставлено право на продление экспортных операций, которые хотя бы отчасти могли поправить дела фирмы. Как бы ни квалифицировать ГПУ, надобно отдать ему должное. Тех, кто работал с ним от чистой души, рука об руку, на произвол судьбы в трудную минуту не бросали.
Хаммер впоследствии говорил, что, начиная с 21 года до 30-го, без малого 10 лет, фирма не только не получила прибыли, но, напротив, понесла убытки. Здесь, само собой, напрашивается вопрос, А как хаммеры, вся семья, все эти годы справлялись? Как держали свои офисы в столицах Европы и в Нью-Йорке? Как колесили, бороздили дороги обоих полушарий? Как платили за гостиницы, рестораны? За чей счет устраивали рауты? Что верно, то верно. Карандашное королевство было самым большим достижением в хаммеровском бизнесе. Индустриальной империи создать не удалось. Но что касается общего, как говорят бухгалтеры, дебета-кредита, то здесь одной арифметикой не обойтись.
Здесь, замечает Эдвард Эпстайн, надобно обратиться к другой стороне хаммеровского опыта, которая может быть сформулирована в 5 правилах. Эти правила в их психологическом и стратегическом аспектах дали главный вектор всей дальнейшей жизни Армандо Хаммера. Вот в сжатом виде эти правила. Первое. Не иметь дело с мелкой сошкой. Всегда и везде идти туда и к тем, кто на верхних ступенях власти. Лучше всего на ее вершине. Самый наглядный пример тому – его встреча с Лениным. Единственная встреча, она предопределила в дальнейшем отношение к нему на всех уровнях иерархии – партийной и государственной. «Товарищ Хаммер», произнесенный однажды вождем партии, председателем совнаркома, было для него пропуском до тех пор, пока эта страна стояла. До ее кончины Хаммер не дожил. 1 год. Правило второе. Сотрудничество с властями – важнейшее условие успеха. Ленин видел в нем связного Кремля, первопроходца на тропе в американский бизнес.
Сотрудники первого человека в Кремле уточнили и конкретизировали его задачи. В дополнение к бизнесу коммерческому предстоит ему заняться некоммерческим бизнесом. В условиях авторитарного режима это не может быть предметом свободного выбора. Это не условие, это предусловие. Здесь имеются свои негативные стороны, спору нет. Но здесь есть и свои несомненные преимущества. Бизнес всегда сопряжен с риском, с потерями, с убытками. Бизнесмен, который готов сотрудничать с некоммерческими специальными структурами, не будет зависеть от каприза и колебаний рынка. Друзья о нем позаботятся. Сотрудничество, по-английски collaboration, позволит ему выстоять, в самом крутом случае выжить. Сотрудничество – это информация, это доступ к секретным технологиям, это, если того требует дело, дача взятки тому и там, где надо.
Правило третье. Двойная бухгалтерия, двойная система отчета. Что по мерке одних выгода и успех, то в другой системе неудача, может быть провал. В Советской России свои мерки добродетели и успеха. Первое – отношение с властью, с государством. Переводя на язык быта – отношение с теми, кто представляет эту власть и государство. В мутной воде лучше ловится рыбка, следовательно, это наиболее благоприятная для операций среда. Наиболее успешная часть его, Хаммера, бизнеса всегда сопрягалась с передачей сумм коминтерновцам и агентам ГПУ на Западе.
Правило четвертое. Стремление к выгоде, как и беспринципность, должны маскироваться сентиментальными мотивами и чувствами. Последние, однако, не должны на самом деле определять первого и второго, который имеет свою собственную шкалу. Поскольку всякая помощь и благотворительность в условиях капитализма в России по Ленину интерпретировались не в категориях личностных, индивидуальных, а в категориях публичных, общественных, надобно отдать дань этим формулам и клише. Арманд помнил, что заявленная им публично готовность оказать помощь голодающей России послужила доводом в пользу предоставления ему асбестовой концессии. Вместе с тем он имел случай убедиться, что чекисты, призванные им для подавления недовольства и беспорядков среди горняков на его шахте, действовали быстро, решительно, действиям их никто не препятствовал и не подвергал их осуждению. Напротив, было очевидно, что цель оправдывает средства. Правило пятое. Каково бы ни было действительное положение дел, какова бы ни была реальность, надо всегда представлять свою инициативу и ее исполнение как успех. Советское правительство, которое хорошо осведомлено было о состоянии его дел, неизменно представляло их в самом лучшем виде. Арманд Хаммер вполне отдавал себе отчет, что это не позиция страуса, который прячет голову в песок, чтобы не видеть действительности. Это позиция людей, которые знают силу иллюзий. Сделав для себя эти заключения, Арманд Хаммер стал готовиться к возвращению в Штаты. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера. По страницам новой книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 11. Передача принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнц. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.